Добрый вечер, здравствуйте. Я продолжу по книге Берешит. В начале мы с вами, когда разбирали потоп, немножечко разобрали некоторые аспекты потопа, то я продолжу читать в начале несколько предложений из Хумаши, из Пятикнижия, а потом немножко их разберем. Здесь есть одна непонятная история, на которую мы попытаемся заострить внимание коллективно. Эла мишпахот бней Ноах лодартам бегоейхам, ме эла нефреду агоем ваэрца харамабур. Вот семьи, которые произошли от сыновей Ноах, по их родословным, по их народам, и от этих разделилась земля, все народы земли после потопа. До этого шло перечисление, кто родился от Шема, кто от Хама, кто от Иофета, и дальше Тора продолжает. «Ваиколь гарец афаэхат во дворим ахетим». Вся земля была одним народом и словами немногими. «Ваибен Исаам и Кедом». И было, когда они ушли с востока, в Эмцаубика, и нашли они долину, в Эрец Шинар, в земле, которая называется Шинар, в Ишушам, и там поселились, осели. «Ваомру Иша Лераеву», и сказал человек своему ближнему, «Гава Нилбена Лаваним», давайте сделаем Лаваним, Нилбена Лаваним, обожжем себе, сделаем все кирпичи. «В Нисрафала Срифа», и обожжем их. «Ветгелану Лавана Лаэвен», и кирпичи превратятся у нас в камни. «Вахомер ела Лагем Лахомер», и материал стал им материалом. «В Йомру», и сказали, «Гава Нивне Лануир», давайте построим нам город, Омигдаль и башню. «Вырошо бы Шамай», и изголовье этой башни будет на небесах. «Ванаселану Шем», и сделаем себе имя «Пеннафусарпней Кольвар», чтобы мы не были раскиданы по лицу всей земли. «Вейреда Шем», и спустился Всевышний Лерот Эдгаир, чтобы увидеть город, Веда Мигдаль и башню, Ашербанубный Адам, который построили люди, и сказал «Вейомар Гашем», «Ген Амахат Васафайхат», вот этот один народ и единый язык, «Лыкулам» для всех, «Везе Ахилом ласот ата, лоева цермихем коля шерезиму ласот». И вот если они что-то захотят сейчас сделать, то не станет для них невозможным сделать все, что они замыслили сделать. «Гава нердава нивла шам сфатаем», давайте спустимся и перемешаем так языки. «Ашерло ишмеу иш сфат раеву», для того, чтобы не слышал человек языка своего ближнего. «Вейфец хашема там и шам», и распросал Всевышний их оттуда по лицу всей земли, «Вейх далули внутри», они кончили строить город. «Алькен», поэтому, «Караш ма Бавель», это место называется Бавель, «Кишам балаль хашем», потому что там Всевышний балаль перемешал, «Сват Всевышний, сват коль арец», язык всей земли, «Умешам хицем хашем альпней коль арец», оттуда их разбросал Всевышний по лицу всей земли. Этот отрывок, кусочек, который нам рассказывает Тора про строительство Вавилонской башни. И здесь этот отрывок может вызвать сразу несколько вопросов. Вначале я хочу сказать, есть такое место Фаршат Газину, Шира, о которой мы должны говорить, и Шира, о которой мы говорим регулярно. И когда мы ее говорим, то в этой Шире, в этом отрывочке есть такие слова. «Захор ему талам бейно, шнот дор вадор». «Помни дни, которые были в мире между ними, из поколения в поколение». И в этом отрывке два раза употребляется слово «дор», «ледор», «вадор». И говорится в одном месте, в Мидраше, Раша, собственно, это объясняет, что здесь у нас есть заповедь помнить два поколения. Поколение потопа и поколение Дорга-Флага, поколение строительства Вавилонской башни. То есть, есть две вещи, две причины, по которым мы должны помнить эти две вещи. И мы попытаемся разобраться в этих причинах. С потопом мы более-менее уже разобрались. И теперь попытаемся разобраться с Вавилонской башней. Итак, мы прочитали этот отрывок, который говорит о том, что когда они собрались в каком-то месте, нашли долину Шинар, которая потом называлась Бавель, и в этом месте они начали строить башни для того, чтобы сделать себе имя. И вот возникает несколько вопросов, что там произошло. Я думаю, что большая часть людей слышали известный очень мидраш, потому что там было несколько групп людей, и я его приведу, хотя я на нем подробно останавливаться не буду, но есть несколько групп людей, которые участвовали в строительстве башни, и у каждой группы была своя цель. Одна группа хотела построить башню, на котором будет установлен идол, который будет сражаться со Всевышним. Другая группа людей хотела установить башню для того, чтобы подпирать небосвод, поскольку они считали, что Всевышний создал этот мир, но потоп, который пришел в этот мир всего 1657 лет после творения мира примерно, этот потоп, который происходит, происходит из-за того, что, люди, что Всевышний не может полностью управлять миром, и, соответственно, надо ему немножко помочь поддержать верхние небеса, верхние раки, чтобы оттуда не лилась вода. И третья группа людей, которые хотели сделать себе имя, чтобы не рассеяться. Три группы, которые по-разному кончили, у каждой из групп были свои проблемы, у каждой из групп были свои каваноты. Но то, что объединяло всех этих людей, это цель, с которой они строили, цель каким-то образом вмешиваться в то, что творится в мире. А именно, что это означает? Я даже не знаю, с чего лучше начать. Начнем с такого вопроса. Написано в Торе, что была земля, вся земля была единой, и была одна, один язык, и слова немногие. Что значит один язык? Что значит, что у людей был один язык, и что означает слова немногие? Говорит Мидраш, что «Сафа и хат». И дворим хадим, и фереш раши. Собственно, давайте начнем с раши. Раши говорит, сафа и хат – это лашон акодыш. Дворим хадим – шили худош лалам. Один язык, который у них был, это лашон акодыш. И немногие слова, которые у них были, это слова, связанные с единством этого мира, с единством Всевышнего. То есть, получается, что написана совершенно непонятная вещь. Что получается, что причины... Первой причиной строительства этой башни, которая является восстанием против Творца, являлось их знание лашон ха-кодеш, знание ивритов, языка, на котором создан мир. И это не очень понятно, о чем идет речь. Это первый вопрос, который здесь возникает. Второй вопрос, даже не вопрос, а уже начинаем повествование, постепенно придем к ответу на первый вопрос. Хазаль, наши мудрецы благословенной памяти, говорят, что человеком, который руководил строительством всей этой башни и всей этой истории, был человек по имени Нимрод. Нимрод – человек достаточно известный, и в дальнейшем это тот человек, который бросал Авраама в огненную печь, человек, который умер в тот же день, что умер Авраам Авину, был убит в тот же день, что умер Авраам Авину, человек, который как бы антипод Авраама. Если Авраам открыл для себя единство Всевышнего, о чем вы... Уже я знаю, что на этом сайте есть много лекций на эту тему, поэтому я не буду говорить. Но Авраам – это тот человек, который открыл единство Всевышнего. То Нимрод – это тот человек, который восстал против Всевышнего. Само слово «Нимрод» означает «восставать». «Мерод» – это восстание. «Нимрод» – перевод слова означает «восстающий». И тут нужно понять одну вещь, что в языке, не в иврите, скажем, а в лашон ха-кодеш, в языке, на котором построен мир, имя означает сущность явления. Я не знаю, обсуждали мы это, не обсуждали это, но когда сказано, что Всевышний создал мир, и он создал Адама, то после этого написано, что он провел перед Адамом всех животных, которые были созданы, и Адам называл имя каждого животного. И так как он его назвал, так установилось имя этого животного. Например, какой-нибудь один пример. Он назвал слона словом «пиль». «Пиль» в переводе с иврита – это «слон». «Пиль» происходит от слова «пела» – «чудесный». И таким образом Адам определил суть слона как животное, которое отличается от других животных каким-то чудом. Хобот вместо рук, я не знаю точно, что имеется в виду, наверное, именно это по-простому имеется в виду. И это отражало сущность этого явления. Также любое другое слово на иврите будет означать сущность этого явления, причем мы с вами далеко не каждый раз можем увидеть и обозначить сущность этого явления, но это не означает, что его нет. Просто мы не всегда... Можем понять, почему шульхан, это называется, стол называется именно шульханом, и где в шульхане, в слове шульхан отражается сущность понятия стол. Но, тем не менее, она каким-то образом отражается, на каком-то примере я потом приведу это. Так вот, про Нимрода сказано, что это был гибор цаят лифней хашем, что это был сильный ловец перед Всевышним. И Раша объясняет в этом месте перед Всевышним, слова перед Всевышним, что он хотел... То, что он был перед Всевышним, слово «перед Всевышним» употребляется в Торе всего несколько раз. Про Авраама сказано, что Авраам ходил «лифней Гошем». Также в Нимрод сказано, что он гибор цаят «лифней Гошем», «перед Гошемом». Если вы помните, когда мы обсуждали отрывок, говорящий про Ноха, то про Ноха было сказано, что Нох «эдгай лаким». вместе со Всевышним Гадин Нох. Но там не было сказано Лифней Кашем. И Раши в этом месте, по-моему, я когда говорил начало Паршат Нох, про Мабуль, про потоп, я, по-моему, на этом остановился. И Раши там говорил о том, что Нох сравнивал Ноха с Авраамом, что про Ноха сказано Эдгейлаким Эдгейлас Нох, что Нох шел со Всевышним. Вот родословная Нох. Нох и Штадик Тамин Габидратов Эдгейлаким Эдгейлас Нох. Вместе со Всевышним ходил Нох. Авраам, про Авраама сказано Лифнейлаки. И Раши обращает внимание на эту разницу. И говорит, что есть два пируша, два объяснения. Что бы было с Нохом, если бы он был в поколении Авраама? Он был бы еще более праведным? Или давка именно в своем поколении он был праведным, а в поколении Авраама его праведность не видна была таким образом? Это два пируша, два объяснения, которые существуют, это мы обсуждали. Но теперь про Нимрода сказано, что Нимрод находился на дарге, на мадриге, на ступени, очень высокой ступени, которая называлась Лифней Хашем. Те же самые слова, которые сказаны про Авраама, перед Всевышним. И говорит Мидраш, что Нимрод едарибано умитковен лимродбо. Он знал Всевышнего и хотел восстать против него. Восстание – это вещь, которая подразумевает некоторое, ну не то что равенство, конечно, но некоторый элемент возможности к восстанию. Мы не можем сказать, что комарик или муравей восстает против человека. Поскольку муравей, он, в общем, достаточно понимает, что ему незачем связываться с человеком, он меньше значительно. Слон и моська, моська, правда, может лаять на слона, но, тем не менее, обычно восстание не происходит в той ситуации, когда не против чего восставать, когда уровни не равны. Нимрод ощущал себя на уровне, когда он находился на столь высоком духовном уровне, что он может что-то сделать по отношению к Творцу. Поэтому про Нимрода сказано, что он был лифней Гашем, то есть он был перед Творцом, он был на высоком уровне, в Эмиткавен Лимродба, он имел кавану, имел намерение восстать против Творца. Это очень высокая мадрега, очень высокая ступень, и благодаря этому возможно было делать какое-то восстание. Теперь мы попытаемся понять их каванот, их намерения и то, о чем идет речь. Возвращаемся опять к началу отрывка. Начало отрывка, который говорит о том, что «Ваи коль арес сафаэхату дворим ахедим». И была вся земля, это один язык и слова немногие. Раши приводит мидраш, который говорит, что один язык – это лашон кодыш, слова немногие – это слова, которые миткавним, направлены лифней и хадош алялам, перед Всевышним, перед единственным, кто есть в мире. Что имеется в виду? Сейчас надо попытаться это разобраться, и это будет немножечко сложно. Я специально буду говорить немножко примитивно, в расчете на то, что вы сделаете на скидку на то, что я говорю примитивно, бакована, с намерением говорить примитивно, потому что иначе я не знаю, как на эту тему говорить, и вы попытаетесь понять это немножко на более высоком уровне. Я возвращаюсь сейчас к моменту, который называется, начинается, с которого начинается книга Берешит. Вначале сотворил Всевышний небо и землю, земля была пустая и нестройная, тьма над бездной, сказал Всевышний, будет свет, и стал свет. Когда Тора рассказывает о творении света, речь идет о первом дне, отделил Всевышний свет от тьмы, и был вечер, и был утро, день один. Солнце, луна и все светила, меарот, были созданы только в четвертый день. В первый день существовал свет, который не был связан с тем светом, к которому мы сегодня привыкли. Может быть, электрический свет, я не знаю, но свет от Солнца, Луны и звезд был только начиная с четвертого дня. Что такое свет в своем физическом, и не только физическом, а общем понимании метафизическом, не знаю, как его определить, что такое определение света в буквальном смысле этого слова? Прежде всего, поскольку многие из нас учили когда-то физику на самых разных уровнях, то я боюсь, что я как-нибудь неправильно дам определение. Если я дам его недословно, то вы уж меня как-то простите. Мы знаем, что любое вещество, любая вещь, которая существует, например, стол, который вот здесь находится, он отражает какой-то свет. И если мы возьмем спектрограф, то мы увидим спектр отражения этого света. Спектроскоп, спектрограф, мы увидим спектр отражения этого света. То есть, любое вещество, которое есть, оно излучает какое-то излучение. Это излучение, когда оно какими-либо приборами, включая человеческий глаз, ловится, оно называется светом, который из тебя излучает этот предмет. Так же самое, тот же самый эффект наблюдается в лампочке. Лампочка излучает из себя какое-то излучение. И это излучение мы видим глазом в определенном спектре, который освещает нам, и мы видим свет, от этого нам становится светлее, мы видим друг друга и так далее. То же самое Солнце и Луна, они тоже излучают какой-то свет. Солнце собственный свет, Луна отраженный свет, это сейчас не имеет значения. В любом случае, любой предмет отражает какой-то свет, излучает какой-то свет, и это излучение называется влияние предмета вовне себя, и это называется светом. А Кодыш Барагу Всевышний Благословен будет он тоже делает некое влияние вовне себя. Это влияние, которое называется в терминах Торы, я боюсь сказать в терминах Кабалы, но Кабала именно так его называет, Ор Эйнсов Барагу, бесконечный благословленный свет. Это свет, который исходит из Всевышнего, и это то влияние, которое хочет Всевышний посылать в наш мир, который он создал, во все более высокие мира, которые он тоже создал. Это влияние называется Ор Эйнсов Барагу, и в Торе оно называется «Искал Всевышний, и будет свет, и стал свет». Во второй день творения написано о том, что Всевышний создал Ракия. Слово «ракия» в разных русских переводах переводится по-разному, и все переводы отчасти плохие, отчасти хорошие, как обычно бывает. Есть перевод слова «твердь», есть перевод слова «пространство», есть перевод «небеса», и все эти переводы абсолютно верны. И все эти переводы абсолютно верны. И Всевышний создал свет, пространство, Всевышний создал пространство, небеса и ракию, бекисов, ракию в качестве некого экрана, который не дает пропустить свет. Поскольку у меня есть карандаш и доска, так же ноги стекают, то я сразу же нарисую что-нибудь. Всевышнего рисовать не буду, не умею. Это свет, который исходит из Творца. И Всевышний ставит некий экран, чтобы отделить свет от тьмы. Я нарисовал этот экран толстым, чтобы дальше немножечко было легче рисовать. И вот Всевышний ставит этот экран для того, чтобы те творения, которые будут внизу, например, какой-нибудь дяденька, которого мы нарисуем, к нему этот свет не проникал. На четвертый день творения Акодыш Барух Ху творит в этом экране какие-то системы, грубо назовем их оптическими системами. Я, естественно, понимаю, что вы все понимаете, что лодаме машаль нимшаль клаль, что пример не походит на то, что мы объясняем абсолютно, но чтобы как-то начать представлять, потом немножечко будем лучше понимать, что я имею в виду. Так вот, получается некая оптическая система, которая называется, допустим, Солнце, через которую этот свет, тот же самый свет проходит и устремляется совершенно в другом виде, искаженной оптической системой, на нижние миры. И то же самое Луна, которая маленькая светила, и много-много звезд, которые дают влияние на миры, и, соответственно, все это вместе каким-то образом оказывает влияние на миры. И это влияние, хорошо или плохо, не знаю, но каким-то образом описывают астрологи, когда с помощью предсказывают нам будущее, с помощью того, что они смотрят, в какой момент какая звезда как влияет, Солнце, Луна и все звезды, которые они могут, основные, которые оказывают влияние. И в результате этого они могут определить, что происходит с данным человеком через какое-то время. Наука это называется астрологией. Я не говорю сейчас про то, что сегодня кто-то умеет, не умеет, делает вид, что умеет. Я говорю про то, что про амити, про истинность этого понятия. Действительно, когда мы знаем, какое влияние Всевышний через ракию пропускает в нижние миры, мы можем определить каким-то образом это влияние, как оно пойдет дальше. Теперь я просто приведу пару примеров этого влияния, потом я еще раз встану и буду рисовать что-нибудь, но пока я сяду, если можно. Я приведу 1-2 примера этого влияния. Начнем с примера такого. Пример, который общеизвестен. Когда Тора рассказывает о том, что приходит к фараону некоторое количество хартумей паро. Хартумей паро – это означает жрецы фараона. Они приходят к фараону и говорят о том, что звезды открыли нам такой факт, что через некоторое время должен появиться человек, который вывезет евреев из Египта, окончит еврейское рабство, и Амисраэль сможет выйти из Египта. Известная история. Дальше нам рассказывается о том, что фараон приказывает бросать детей в реку. И Мидраш говорит две вещи. Во-первых, Мидраш говорит, почему именно бросать в воду. Потому что Хартумей Паро сказали, жрецы фараона, астрологи, я не знаю, как их лучше называть, они сказали, что звезды показывают, что человек, который должен вывести евреев из Египта, он получит свое наказание, через воду. И это действительно было так. Моше Рабейну через много-много лет после этого получает свое наказание из-за Мэйма Рива, из-за определенных событий, которые связаны с водой. Но это не было никак связано с тем, что его бросали в Нил. И тем не менее, его предлагают бросать в Нил по той причине, что Хартуме и Паро видят, что его наказание придет именно через воду. Это первое. Они не могли определить точно наказание, но могли определить до какого-то уровня и определили именно так. Второе. Они сказали, что, несмотря на то, что мы знаем, что человек, который спасет евреев и выведет их из Египта, он должен родиться вот-вот, мы не знаем, кто это будет. Это будет Исраэль, еврей, или это будет египтянин. Почему это произошло? Потому что Хартуме и Паро видели по звездам, что этот ребенок связан с тем и с другим народом. И мы сегодня знаем, почему так произошло. Он родился в Амисраэле, мы знаем его родителей, Ихевет, Амрам. Но после этого, в связи с тем, что был приказ бросать всех детей в воду, из-за этого его воспитала дочка фараона, и он вырос в египетском доме, в доме фараона, не более не менее. Поэтому Хартуме и Паро не могли точно определить по звездам, что они показывают, но какую-то информацию они получили. Это первый пример, который приведен прямо в Торе. И второй пример, это, я надеюсь, что все понимают, что я не умею по звездам определять ничего, я на всякий случай говорю. Второй пример, пример, который нам привезен с Авраама Вином. Когда Авраам Авину делал обрезание, то незадолго до этого описывается брит бен Абатарим. Потом описано, как Авраам делает обрезание. Потом описано, как к нему приходят ангелы, еще что-то. И в промежутках между этими кусочками ему сообщается о том, что у него родится сын Исхак. И Авраам говорит, как говорит Тора, прямо Хумаш. В Хумаше написано, что Авраам что Всевышний сказал Аврааму, посчитай звезды, которые на небе, так же, как ты не можешь посчитать количество звезд на небе, так же будет неисчислимо твое потомство. Мидраш говорит, что Авраам, обращаясь к Всевышнему, впрочем, еще не Авраам, а Авраам. Авраамом он стал через некоторое время после этого. Авраам говорит Всевышнему, что я посмотрел по звездам, и у Авраама и Сарай не может быть детей. Звезды показывают, что у Авраама и Сарай не может быть детей. Говорит ему Всевышний, Мидраш говорит, Раша приводит этот Мидраш, что Всевышний его вывел наружу и сказал, пойди и посчитай снаружи звезды, как отсюда, что тебе сейчас показывают звезды. Они тебе показали, что у Авраама и Сарай не может быть детей. А сколько детей будут у Авраама и Сары? Так же, как ты не можешь посчитать, сколько детей у Авраама и Сары, ты не можешь это определить по звездам и так далее. Неисчислимо будет твое потомство. То есть разница между Авраамом и Сарай и Авраамом и Сарой. И эта разница заключается в том, что Авраам в тот момент, когда он сделал Бритмилу, изменил свое имя, и Сара тоже изменила свое имя. Имя было связано с митцвой, заповеди обрезания, и тем самым изменилось влияние, которое показывали звезды и созвездия. Теперь, чтобы немножечко как-то пояснить это, я хочу спросить. Не спросить, наверное, вы и сами знаете. Вернее, подчеркнуть, что на иврите есть такая вещь, которая называется поздравлением. Как поздравляют на иврите, когда свадьба, рождение, обрезание и так далее, то принято говорить словосочетание, которое звучит «мазаль-тов». «Мазаль-тов» обычно переводят на русский как «поздравляю». Слово «мазаль» — это перевод слова «мазаль» на русский язык, это созвездие, «тов» – это хорошее. Пожелание хорошего созвездия. Другими словами, когда происходит какое-то событие, мы желаем, чтобы это событие произошло под хорошим созвездием, то есть влияние, которое эти звезды и созвездия окажут на человека, чтобы эти влияния были хорошими, позитивными, а не негативными, это то пожелание, которое мы говорим, когда происходит какое-то событие. Слово «мазаль» происходит от слова «нозель». Нун, зайн, ламит, корень этого слова. Назила, нозель — это то, что течет. Мазаль — это маша нозель минашамай. То, что стекает сверху, то, что стекает, то, что не зависит от нас, от нашего поведения и так далее. Вещи, с которыми мы никак не связаны, зависит исключительно от положения звезд и созвездий. Это вещь, которая называется мазаль. Когда мы говорим мазальтов, это значит пожелание хорошего созвездия, то есть то, что стекает, то влияние Творца, которое он посылает на милымало, сверху, это наша просьба, чтобы это пожелание выглядело наиболее благоприятным, наиболее хорошим. И это пожелание мазальтов, которое мы говорим. Мазальтов. Мазаль. Теперь это понятие астрология. Есть такая гемора в трактате «Шаббат», которая говорит о том, что мазалот не влияют на Амисроэль. Он влияет, они влияют на народы мира, но не влияют на Амисроэль. Это гемора надо понять, потому что не имеется в виду, что влияние полностью отсутствует. Имеется в виду, что это влияние как-то иначе действует, немножко иначе работает и так далее. Попытаемся определить это, но вначале я приведу две геморы. Гемора номер раз. Два астролога, которые находились в каком-то городе, находились у ворот города и хвастались по поводу своих знаний астрологии, своих знаний того, как можно определить что-то по звездам. Вот один из них говорит, что произойдет с этим человеком, другой говорит, что со вторым человеком и так далее. Наконец они наткнулись на какого-то человека, который выходит из города. И один из них говорит другому, что этот человек не может дожить до глубокой старости. Он умрет и умрет сегодня. Второй говорит, что да, он умрет сегодня, его укусит змея. Они решили проверить свое знание и дождаться вечера и посмотреть, что будет с этим человеком. Они дождались вечера. И вечером этот человек, живой и здоровый, возвращается домой после тяжелого трудового дня. Он работал дровосеком с вязанкой дров на одном плече и с топором на другой плече. Они приходят к этому человеку, подходят и начинают выяснять, мужик, почему ты жив. Дяденька немножко расстроился по поводу этого вопроса и начал выяснять, почему, собственно, нет. У них состоялся такой диалог, триалог, не знаю, как его назвать, в котором они ему объяснили, что звезды должны были, Альфа Центавра, Бета, я не знаю, кто еще что-то, показали о том, что сегодня ты должен быть укушен змеей. Во время разговора он, естественно, поскольку тяжело было держать вязанку дров и топор, чтобы не очень им размахивать, положил на пол, и они его попросили, расскажи все, что делал в течение дня. Он им рассказал все, что он делал в течение дня, и в ходе этого разговора он сказал, что он работает дровосеком, обычно нарубает рубит одну вязанку дров, после этого идет, продает ее, и на это живет всю свою, весь день. И так каждый день. Но в этот день к нему подошел бедняк, попросил сдоку. У него не было денег, чтобы выполнить мицву сдоки. Он вместо денег дал ему вязанку дров, нарубил себе другую вязанку, и поэтому так поздно идет домой. Они сказали, а тогда все неинтересно, поскольку ты еврей, ты сделал мицву, ты изменил ход мазалот. Судьба Израиля не зависит от звезд. То, что они ему сказали. Пока они разговаривали, из этой вязанки, говорит гемора, выползает змея и уползает. Таким образом, змея была, возможность быть укушенным у него была, но все изменилось из-за того, что он сделал мицву, дал сдоки. Вторая гемора почти то же самое говорит, только про более известных людей, которые, может быть, что-то нам скажут, поэтому я ее тоже приведу. Дочь Раби Акива. Дочь Раби Акива собиралась выйти замуж, хорошее, правильное занятие. И вот, когда она выходила замуж, я не очень точно представляю, как заказывались свадебные залы, рестораны, кетеринги и так далее во время Раби Акива и его дочки, но у меня есть сильное предположение, что, тем не менее, там было много народу. Раби Акива был к этому моменту серьезный, признанный Талмид Хохом, одним из руководителей поколения. Думаю, что народу тьма пришло к нему на свадьбу. Ну, не знаю точно. Во всяком случае, во время приготовления к свадьбе, они все... Домочадцы Раби Акива были очень заняты приготовлением свадьбы. Невеста тоже занималась приготовлением к свадьбе. Она наряжалась, одевалась, фату мерила. Фата – это такая штучка, которую бетулот, девушки, которые выходят замуж, надевали. Я не очень точно представляю строение в то время. Честно говоря, в наше время тоже не очень. На лицо надевается такая вот как бы белая марлевая, не знаю, как ее назвать, что это такое, ну вот закрывается лицо. И это втыкается какими-то заколками в прическу, которая на голове. Более подробно я не очень знаю, я не присматривался. Но в это время, когда произошли события, о которых я сейчас буду говорить, то дочка Раби Акива примеряла эту фату для того, чтобы быть готовой к тому, чтобы идти на свадьбу. И в это время пришел какой-то бедняк и стал стучать в ворота и просить, чтобы ему дали вздох. Все были очень заняты. Самая свободная, кто оказалась в этот момент, была невеста. Она пошла дать ему вздоху. А поскольку у нее в это время в руках была фата, и она мешала, то она воткнула фату в стенку рядом с зеркалом, в забор, в стенку рядом с зеркалом, где она примеряла эту фату, и забыла, куда это она воткнула. Это тоже нормально, забыть, куда что-то положили, особенно накануне свадьбы, я понимаю, что случается. И вот через некоторое время все стали искать фату. И нашли, не знаю, кто ее нашел, но позвали Раби Акива и показали, что происходит. Фата была воткнута в забор через голову змеи. Она, не посмотрев, проткнула этой заколкой голову змеи, змея была приколота к забору и убита. Таким образом, была змея, которая должна была укусить ее, и то, что она дала цдоку, это изменило ее судьбу. И сказала Раби Акива, что раньше я всегда понимал слова, что цдока мацилам и мави, что цдока спасает от смерти, что это сказано от смерти Баалам Аба, от смерти в будущем мире, что человеку обещан будущий мир за то, что он дает цдоку. Теперь я понимаю, что это не только Алам Аба, но и Алам Азе. Цдока спасает от смерти и в этом мире тоже. Таким образом, мы видим два примера с цдокой. Но на самом деле любая мицва обладает тем же свойством. Два примера, которые говорят, что мазалот как таковые существуют, влияние звезд и созвездий существует, но при этом их можно изменить каким-то образом через мицву. Поскольку я уже начал такую тупую схему, то я на этой схеме нарисую что-нибудь. Когда человек делает какую-то мицву, то влияние, которое от этого света приходит, оно во много раз превышает влияние всех звезд и созвездий, и каждая из 612 мицвот, которая у нас есть, она связывает нас с тем светом Всевышнего, который идет, пробивая эту ракию, пробивая этот свет, и приводит ее в гораздо большем уровне, чем звезды и созвездия, и аннулирует влияние звезд. Таким образом, мицва, которую мы делаем, она приводит к тому, что мы устанавливаем новый способ влияния на мир, и тем самым битулируем, аннулируем, приводим к мелким неприятностям вот все звезды и созвездия, которые существуют. И это та фраза Гемора, которая сказана в Шмуэле: «Судьба Эйн Мазаля Израиль, судьба Израиля не зависит от звезд». У Израиля нет Мазаля. Я не полностью, естественно, эту тему осветил, поскольку это сейчас не так принципиально, но то, что я хотел, я осветил. Это то, что называется астрология. Теперь мы коснемся нового аспекта. Аспекта значительно более неприятного, а именно, что у человека есть возможность каким-то образом, в двух словах мне придется сказать, каким именно, повлиять не путем исполнения заповедей, а другим путем, повлиять на это влияние, которое дают звезды и созвездия, а именно сделать какую-то, не знаю, как это назвать, не молитву, какое-то воздействие, которое возможно сделать на звезды и созвездия, и изменить то влияние, которое они дают, направить их в другую сторону, чтобы влияние каким-то образом было изменено и так далее. Это авойда, это работа, которая называется «Авадат Кахавим Мазалот», «Служба звездам и созвездиям», и на русский язык оно переводится словом «идолопоклонничество». Есть два слова на иврите, который отражает русское слово «идолопоклонничество». Это «Авода Кахавим Мазалот», «Служба звездам и созвездиям», или «Авойда Зоэра», «Идолопоклонничество», «Чужое служение». И то, и другое слово частично помогает нам понять, о чем идет речь. «Авойда Зоэра» означает, что это служба, которая названа «чужой». Не то, что в ней совершенно ничего нету. Ей можно воспользоваться и получить какие-то результаты, не дай Бог. Но это служба, которая чужая, запрещенная Всевышним. А «Авадат Кахавим Мазалот» описывает технику этой службы. То, что человек может воздействовать на то влияние, которое посылает Всевышний на землю, не молясь самому Всевышнему, не обращаясь к Творцу, а воздействовать именно на посредников, которые это делают, и через этих посредников достигнуть какого-то влияния. Посредники, о которых идет речь, это могут быть не только звезды и созвездия, это могут быть малахим, ангелы, это могут быть довольно много различных ступеней, которые существуют между нашим миром и Творцом, и через них мы можем каким-то образом, не дай Бог это делать, но каким-то образом мы можем на это повлиять. Чтобы немножечко как-то осветить это, то я еще хочу встать и нарисовать что-нибудь. Сейчас я сотру то, что у меня получилось. Уберем отсюда мицвот, которыми мы можем изменить какие-то вещи, и вернемся к первоначальной схеме, когда влияние исходит через звезды и так далее. Так вот, допустим такую ситуацию, что человек, который владеет знанием этих звезд, видит, что основное влияние в данный момент оказывает вот эта вот звездочка, которая, мы можем считать ее влияние и посчитать, что ее влияние, вот эта вот точка, приведет к тому, что ребенок, который должен сейчас родиться в данном месте, вместе X, он родится с каким-то изъяном на одной из ног. То есть эта нога у него будет сломана. В таком случае этот человек, допустим, что он умеет это сделать, может направить это влияние отсюда и в другую сторону, вот сюда. Вот этот ребенок будет здоровеньким, как огурчик. Совершенно без всяких проблем. И здесь мы сталкиваемся с несколькими
проблема. Во-первых, мы не знаем, какое влияние мы приведем сюда, в другую точку. Ведь оно совместится с влиянием еще миллионов звезд, созвездий и так далее. И рассчитать этого не может ни один человек. Это первая проблема, но не основная. Основная проблема заключается в том, что все, что я сейчас чертил, является Авойдой Зойрой, и Акодыш Бургу Всевышний запретил нам такое служение, оставив для нас служение только обращаясь ко Всевышнему через те имена, которые нам открыты, и когда мы возвращаемся к самому Ашему. Когда был создан мир, идолопоклонничество возникло через несколько поколений, в поколении, когда люди стали забывать Всевышнего и стали увидели, что можно каким-то способом влиять не на самого Творца, который делает то, что он хочет, а каким-то образом влиять на различные схемы звезд, созвездий, других идолов. Сегодня идолопоклонничество, безусловно, тоже существует в значительно меньшей степени. Об этом тоже, может быть, мы как-нибудь поговорим, но оно существует, тем не менее. В тот момент, когда, о котором мы сейчас говорим, когда строители Вавилонской башни начали строить башню, то они пользовались Лашон ха-Кодеш. Вся земля была Сафа Эхат во дворе Махадим. Единым языком и словами немногими. И Сафа Эхат – это Лашон ха-Кодеш. Что означает Лашон ха-Кодеш? Лашон ха-Кодеш – это язык, на котором Всевышний сотворил мир. Язык, на котором Адам Аришон давал имена всем понятиям, всем животным и так далее. То есть Адам Аришон ведь просто угадывал, определял, не знаю каким способом, суть этого явления, но имя как таковое, отражающее сущность этого явления, безусловно, давал не он, а давал ха-Кодеш Барух Ху. Теперь нам надо понять, что означает сущность этого явления. Шем. Имя на иврите это Шем. Я извиняюсь, что я все время что-нибудь пишу, но ничего страшного, я думаю. Шем. Шем это понятие имени. Оно означает настоящее имя. Не то, как мы его понимаем, не то, как мы его пишем, произносим, означает суть явления. Когда мы говорим, что этого человека зовут Хаим Рабинович и так далее, другими словами, мы, сами этого не понимая, объясняем его сущность, его суть. Его суть – это вот здесь вот надо такой скользкий момент попытаться понять более серьезно, что такое сущность любого человека, любого предмета, любого творения. Любое творение, которое создано Всевышним в этом мире, которое мы сейчас видим здесь, это любое творение, оно связано с ха-Кодеш Барух Ху через Малахим, через ангелов, которые руководят этим явлением. Говорит Мидраш, что нету травинки, которая растет на земле, пока Малах, который ангел, который за нее отвечает, посланник, связующее звено между этой травинкой и Всевышним, не стукнет ее и не скажет ей «гдаль», не стукнет ее и не скажет ей «расти». Таким образом, когда мы говорим о какой-то вещи и называем ее сущность, суть, то это означает, что мы называем имя этого Малаха, этого ангела, который связывает эту вещь напрямую с Творцом. Когда мы говорим о поколении Вавилонской башни, то мы говорим, что у них был Лашон ха-Кодеш, Сафа и Хата, Дворим ха-Хадим. Дворим ха-Хадим означает слова немногие, слова, которые, как сказано в Мидраше, Микуваним, Лаихидош Алялам, слова, которые направлены к Ихудо, к единству мира, к тому, который единый в этом мире, ко Всевышнему, то это означает, что они знали суть и сущность, то есть Шем, имя каждого названия и каждого предмета. Таким образом, они могли, как говорит Мидраш, «Леашбия эт Малахим». Они могли, не знаю, как по-русски перевести, это довольно сложное понятие по-русски. А? Да, это сложное понятие по-русски. Они могли «Леашбия эт Элаким», эт Малахим. Они могли заклинать, я вижу, что есть вопрос, я сейчас на него отвечу. Они могли заклинать ангелов, то есть они могли каким-то образом, путем швуя, путем обращения к ним, каким-то образом управлять некоторыми вещами, которые связывают саму вещь с ее сущностью в более высоких мирах, с ее связью со Всевышним. Сейчас я на секундочку отвлекаюсь от того, что я говорю, у меня появился вопрос. Если все говорили на одном языке, что же было смешано? Смешано было в дальнейшем, мы дойдем через несколько минут до того, что было смешано в дальнейшем. Мы пока не дошли еще до смешения, мы пока находимся на начальном этапе строительства, фундамент Вавилонской башни. Но я имею в виду, естественно, сейчас не физический фундамент, я имею в виду и духовное строительство в первую очередь тоже. Здесь нужно понять,
Я хочу обратить ваше внимание на кусочек Торы. И нашли они долину. Сейчас, секундочку. Нашли они долину в землю Шинар и осели там. Строительство они начали в долине. Если говорить о физическом строительстве, то им надо построить башню, которая будет подпирать небосвод. Это очень высокая, небоскреб. Понятно, что чем выше ее начнут строить, если начать строить на Эльбрусе или на Эвересте, то надо будет меньше времени строить. На 7 километров ниже будет строить, или на 10, я не помню, там какая глубина чего, вернее, высота. Но, во всяком случае, кирпичи надо будет меньше укладывать один ряд в другой. Тем не менее, они начали строить в долине. Эта долина не случайно была долина Шинар, долина Бавеля. Это тоже не случайно произошло. И понятно, что строительство, о котором идет речь, это в первую очередь духовное строительство, физическое там тоже участвовало. Но я не буду сейчас соединять физические и духовные формы. Что они хотели? Они хотели, зная свои, имея возможности, которых, к счастью, мы не имеем, потому что бы вы напортачили еще больше, чем они хотели, зная какие-то вещи, зная, как управлять миром с помощью мазалот, то есть, зная, как Лашбей от Малахим, зная шмот, имена некоторых явлений. Дарих Агав, сегодня просто заодно. Сегодня тоже есть люди, которые это знают, и некоторые из этих вещей могут управлять не на том уровне, как они, или, может быть, кто-то на более высоком уровне, но, естественно, это не делается, это запрещено строго. Некоторые из этих вещей достаточно, и хасид, относительно простые, и мы не в этом проблема, а в том, что они с помощью своих знаний хотели изменить некоторые вещи. Теперь надо понять, что именно они хотели изменить. Существует определенный порядок, порядок, который Акодыш Бургу устроил в этом мире. Порядок, против которого восстал Немрод, который был человеком, который знал, что он может восстать. Он находился на мадреге, на ступени, которую он сам оценивал, как ступень, которая называется Лифней Гашем, перед Гашемом. То есть понятно, что он не ощущал себя равным Всевышнему, он был достаточно умный человек, завоевал доверие всего поколения, но он ощущал, что есть вещи с помощью своих знаний, которые он может достигнуть. Мы немножко коснулись того, что они знали, и чего они хотели достигнуть. В чем состоял этот мерит, восстание, поскольку суть Немрода заключается в его имени, которое означает «тот, который восстал», «восстающий». Там заодно, Дерих Агав, просто заодно. Сегодня появились в Израиле молодые люди, которые называют Нимродами. Замечательное имя, которое придумали в современном Израиле. Если на секундочку задуматься, то немножко страшно. Но имена такие появились сегодня. Нимрод – человек, который восстает против Всевышнего. И у него были килим, у него были инструменты для того, чтобы осуществить это восстание. Эти инструменты, которые мы немножко разобрали. Я думаю, что более или менее мы разобрали эти инструменты. И теперь нам надо понять, как с их помощью Нимрод и все поколение, кроме Авраама, что именно они хотели сделать, что им не нравилось и чего они хотели достичь. Существует определенная связь между Творцом и нашим миром, между верхними и нижними мирами. Существует грубо Шамаим ва Арец, небеса и земля. Существует Микабель и Машпе, тот, кто влияет, и тот, кто внизу принимает влияние. Наша жизнь здесь зависит от того, что инзоль мега шамаем, что у нас назель, что у нас стекает с небес. Это то, против чего хотели, то, что Всевышний нам посылает. Это то, против чего хотело восстать поколение, которое строило Вавилонскую башню. Неважно сейчас, три группы там были, четыре группы, одна группа. Суть всех этих групп состояла в одном и том же. Их не устраивало то, что мы должны принимать, и на нас будут влиять, а мы здесь ничего не делаем. Они хотели, чтобы снизу мы тоже сделали какое-то воздействие, поменять местами верхний и нижний мир, чтобы не только верхние миры влияли на нас, но чтобы нижние миры тоже оказывали свое влияние. Каким образом оказывают свое влияние? Через шмот, через имена, через суть явлений, которые им было знакомо, и они могли это сделать, которые мы более или менее описали, как это возможно сделать, подробнее не обязательно. И вот для этого строится эта башня, башня, которая Мигдаль, который имеет своей целью сделать так, чтобы мы снизу могли вырастить что-то, дойти до небес, небоскреб, чтобы мы поднялись на небо, чтобы мы снизу превратились в верхние миры, чтобы мы влияли, а не получали влияние. Это цель строения этой башни, несмотря на то, что было несколько групп, которые участвовали в этом строении. Теперь я отвечу на вопрос, который меня спросила Авигаль. Все говорили на одном языке, что было смешано.
Суть состоит, смешение состоит в том, что от них было забрано то знание, о котором мы сейчас говорили. Когда Всевышний сказал, что поскольку все говорят на одном языке, то если они какую-то глупость затеют, то для них будет, не будет ничего невозможного. Поэтому надо эту ситуацию изменить. От них было забрано знание, основные части знания, вот этих вот шмот, этих названий. Имен, которые отражают суть явления, и они больше не могли, от них забрали те инструменты, с помощью которых они могли работать. Понятно, что это я говорю только на одном уровне, и мы знаем, что есть 70 граней Торы. Простое объяснение состоит в том, что до того, как Всевышний смешал все языки, то каждый из них разговаривал на своем языке, было 70 языков, 70 корней языков, и они разговаривали каждый на своем языке, и кроме этого знали еще один общий язык, Лашон Кодыш, и Всевышний забрал у них знание Лашон Кодыш, и у каждого из них остался только свой язык. Это никак не противоречит тому, о чем я сейчас говорю. Это простой смысл и более глубокое понимание, но они связаны, они сливаются вместе. Поэтому то, что произошло, когда Всевышний смешал эти языки, это то, что у них был забран Лашон Кодыш. Он исчез от них как класс, не как иврит. Иврит, может быть, они и знали, я не знаю. Но как Лашон Кодыш, с помощью которого можно воздействовать на миры, это перестало быть возможным. И таким образом строительство башни перестало иметь какой-то смысл, и они были рассеяны по всей земле и разошлись. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Первое. Место это названо в Торе Бавель. Бавель, потому что там Всевышний Балаль смешал языки. Дело в том, что Мидраш в Торе действительно Бавель появляется первый раз в этом месте. Но Всевышний, но в Мидраше оно уже встречается до этого один раз. Мидраш говорит о том, что после того, как был потоп, который был за 1650 лет до описуемых сейчас событий, во время потопа, когда вся земля была залита, есть Мидраш, что вся земля, кроме Эрец Исроэль, так говорит, это Махлокес Раби Йоханан и Риш Лакиш, это Мидраш приводится в Геморе Рош ха-Шана, что был или не был потоп в Эрец Исроэль, и в Сангедрине тоже, это спор между Раби Йохананом и Риш Лакишем, это сейчас даже не так принципиально. Даже если в Эрец Исроэль был потоп. Тем не менее, вопрос, который возникает, что стало со всеми вот этими вот людьми, животными, растениями, которые были затоплены в течение года, сожжены дотла и затоплены и так далее. Что стало с этими остатками? И Мидраш говорит, что они были все снесены потоком, когда потоп кончился в одно место, где они были перемешаны. Место, где они были перемешаны, называется долина Шинар. То есть та долина, в которой в дальнейшем, через 1657 лет после этого, они стали строить Вавилонскую башню. Та долина Бавеля, Бавель на иврите это перемешивать, ливлоль перемешивать. Бавель, корень бейтламит, означает перемешение. И вот в то место, где в дальнейшем смешались языки, и там строилась эта башня, в то место были снесены остатки потопа, остатки всех вещей, всех органических соединений, где Всевышний их смешал. Там, на простом языке, на простом понимании Торы, не исключено, что именно поэтому там так много нефти сегодня, в этих местах. Потому что вся органика, которая была снесена именно туда. Но я не уверен, что это так, это просто такое наблюдение, вскользь. Так вот, слово «бавель» называется то место, где все было смешано. И это смешение, которое потом тоже будет иметь какое-то определенное значение. Сейчас просто коснусь его, я не буду, поскольку у меня очень есть время, я не буду на этом останавливаться. Но Талмуд Бавли, Вавилонский Талмуд, был написан именно в этом месте. Тот Макор, тот источник Тора Шебальпе, источник устной Торы, которым мы все живем, который является сутью вообще всей Торы, всего Лимуд Торы, всего изучения Торы сегодня, он называется Талмуд Бавли по двум причинам. Во-первых, потому что он был написан в Бавеле. И во-вторых, потому что в этом Талмуде все перемешано. Есть письменное, устное Тора, одно мнение, другое мнение, споры. И вот из всего этого мы вытаскиваем крупицы, из которых мы строим свои знания. Поэтому он тоже называется Талмуд Бавли. И он мог быть создан только там, где за много лет до этого пытались создать Вавилонскую башню. То есть Маком, место имело значение не просто так. Они действительно выбрали себе место. Место, которое идеально подходили для этого. Новый вопрос, правильный вопрос. Я неправильно сказал. Все поколение, я сказал, что все, вы сказали, все поколение, кроме Авраама. Что делал с ним, Шем? Он еще жил тогда и имел знание единого Творца. Я утрированно сказал, кроме Авраама. Были и Шем, и Эвер, и еще некоторое количество, которые не участвовали в этом строительстве. Авраам просто в это время находился в месте, где находилось это строительство. Шем находился немножко в другом месте. В районе, который в дальнейшем будет Малки-Цедек. Шем – это Малки-Цедек, у него есть еще одно имя. И он жил в месте, которое в дальнейшем получило название Иерушалаем. Авраам в этом месте находился прямо в том месте, где строила башня, и ему было предложено это строить, и он отказался. Шем находился в другом месте, он даже не дошел до места строительства, но спрашивающий представитель абсолютно прав. Абсолютно. Дальше. Возвращаемся к чему я только уже забыл, к Бавелю. Так вот, не случайно Талмуд Бавли писался, составлялся и учился именно в том месте, где строилась эта башня. Строители башни Нимрод и компани выбрали место, которое идеально подходило для этого строительства. И для того, чтобы понять, почему оно идеально подходило к этому строительству, я должен привести еще один мидраш, я его приведу чуть позже. До этого я хочу, чтобы мы поняли такую вещь. Магараль пишет, я, в общем, этого уже коснулся, просто заострить некоторые аспекты. Магараль пишет, что надо обратить все наше внимание на то, что башня, которую они строили, должна была быть по плану «Рашо Магия Лешамай». Вершина достигала неба. Что значит «вершина достигала неба»? Сейчас, одну секундочку. Я зачитаю, наверное, этот кусочек из Магараля, только буду сразу переводить на русском. «Рашо Магей Рашамаем, вершина башни должна достигать неба. Каванатам, их кавана, их намерение. Шиишпи алагем тава бе ехрех бе кок ширушматам». Их намерение было такое, чтобы тава, добро, которое исходит от Всевышнего, доходило до них бе ехрех, обязательным путем, бе кок ширушматам, через использование имен. Афим лога и тавим, даже если поведение, которое было внизу, не было хорошим поведением. Кигаверотцин, поскольку они хотели, лалехат бешерулутам либам лара, идти так, как ведет их сердце к козлу, велога и родцин лиштабет к душе, и не хотели они подчинить себе к душе святости. Кицарих тора гадоль лисагефа сма витаавады хомим, поскольку необходим огромный труд для того, чтобы подчинить себя желанием своего материала. Это Магараль, но, как выяснилось, я забыл об этом. Магараль, я просто вижу, что здесь цитата, это цитата, которую Магараль переводит из книги Зогар просто. Но это кусочек, я просто Зогар не читал, я читал это Магараль, соответственно, Магараль это приводит от имени книги Зогар. Таким образом, мы подчеркнули то, что я хотел сказать с самого начала. Магараль подчеркивает, что их кавана была не подчиниться к душе и святости, не заставить себя жить по тем законам, которых от нас требует Всевышний, и получить те же самые результаты без труда, более легким путем, не подчиняя себя идее Творца. Для того, чтобы это немножко яснее понять, то я хочу обратить ваше внимание вот на что. Опять обращаемся прямо к Хумашу Пятикнишию. «И сказали человек своему ближнему, давайте нилбанелова ванимва несрефа срефа, давайте делать себе кирпичи и обжигать их, и будет у вас, вам эти лавана, эти кирпичи, лээвин, вместо камня, ваахомер гая лахем лахомер». А материал стал им материалом. Мы с вами, когда обсуждали потоп, то обсуждали тоже Магараля, который говорит о том, что весь мир создан в виде хомера, материала, и человек должен этому хомеру, я имею в виду сейчас как самого человека, он тоже создан в виде хомера, в виде материала, и он должен придать этому хомеру цуру, придать этому хомеру какую-то форму, ту форму, ради которой он создан. Я имею в виду сейчас, естественно, не материальную форму, не физическую форму, не то, что надо стоять около зеркала и много причесываться или поправлять галстук, как от меня просят перед началом занятия. Я имею в виду сейчас другую форму. Форма, о которой я говорю, это духовная форма. Духовная форма кавана, имеется в виду намерение, что человек создан для того, чтобы подчинить себя воле Творца, для того, чтобы весь нижний мир получал того, которое хочет ему дать Всевышний, добро, которое хочет дать Всевышний, через мицвот и через свое поведение. В тот момент, когда мы отказываемся этого делать, мы строим башню Бавеля, когда мы смешиваем верхние и нижние мира, мы смешиваем ему их на том уровне, что это смешение приводит к определенному результату. Сейчас я попытаюсь объяснить результат. Мы смешиваем понятия, то, что мы принимаем и то, что нам дается, и мешаем дающее и принимающее, то есть посредством знаний шмот, знаний имен, которые на тех малахим, тех посредников, которые на нас влияют, мы вызываем то влияние, которое нам хочется, без того, чтобы мы для этого сделали то, что нам от нас требуется. Таким образом, мы смешиваем два мира, и хомер, который мы делаем, хомер, который у нас был для того, чтобы создать из него цуру, материал, из которого мы состоим, которому мы должны придать цуру, мы оставляем в виде материала. И Тора говорит об этом, говорит Магараль, таким словами. И станут у нас, у них стали кирпичи камнями, а материал стал для них материалом. Что значит материал стал для них материалом? Вместо того, чтобы придавать материалу цуру, форму, они перестали это делать, это перестало быть необходимым. Посредством тех шмот, которые они знали, и возможности все левалель, все смешать. Извините, не совсем понял насчет иврита и лашон кодеш. Это не одно и то же? Нет, это не одно и то же. Иврит – это современный язык. Современный язык, который создан на основе лашон кодеша, создан на основе языка, которым создал мир, на основе языка Торы. Хотя многое там, конечно, изменено, чтобы взять какие-то новые названия и так далее. Например, в лашон кодеше слово «хашмаль», которое в современном иврите существует, как электричество приводит. В лашон кодеше это обозначает совершенно другое понятие и так далее. Но здесь не основное это то, что иврит и лашон кодеш отличается тем, что это лашон Торы и современный язык. Я говорил немножко о другом. Я говорил о лашон кодеше, как о языке, на котором существует понятие, как шмот, понятие того, что мы понимаем, что такое суть явления. И понимая суть этого явления, одновременно с этим мы можем воздействовать на это явление. Это можно, только зная лашон кодеш, зная шмот. Имена, на которые мы воздействуем. Это то, что я имел в виду. Я, судя по всему, не успею закончить полностью урок, но каким образом можно поменять свое имя, чтобы поменять свою судьбу? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что я сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Может быть, на следующем занятии, потому что просто у меня есть 3 минуты, и не хватает времени на ответ на вопрос. Так вот, теперь мы коснулись и немножечко более или менее начали понимать, что произошло во время строительства этой башни. Теперь я хочу обратить ваше внимание на такой мидраш. Поскольку времени мало, я просто скажу его, даже объяснять не буду. Мидраш, который говорит о том, что «И пришли они в место, которое называлось Шинар, и построили там Ир». Сейчас, давайте я найду это в Торе все-таки. «И построили там Ир, а в центре Ира построили Мигдаль». Я специально эти два слова не перевел. Ир переводится как город, Мигдаль как башня. Вот теперь обратите внимание на то, что говорит Мидраш. «Вебанушам Ир, и построили там город». Ир, говорит Мидраш, Ир Давид. «Вебээмца бану Мигдаль, а в середине построили Мигдаль, Мигдаль Давид». Город Давида – это Иерушалаим, Мигдаль Давида – это Бет-Мигдаш. Они нашли город, в который, они нашли место, в котором все было перемешано, место, которое годилось на то, чтобы перемешать там верхние и нижние мира, и попытались его, их перемешать, построив башню, построив город, который называется Иерушалаем, и внутри этого Иерушалаема храм. Что такое Иерушалаем? Иерушалаем происходит От слова Мидраш говорит, Иерушалаим – это место, где Минашким Шамаем Варес, место, где целуются, соединяются, объединяются небо и земля, место, где объединяются верхний и нижний мир. Храм Бейт Амикдаш – место, где мы приносим карбонот, жертвоприношение. Карбонот – это место, посредством которого мы, не место, действие, посредством которого мы микарвим, от слова коров приближать. Нет у меня времени писать, уже совсем нету. Карбонот – это то, что микарев приближает нижний мир к верхнему, соединяет его. Таким образом, тахнит, суть Бейт Амикдаша и Иерушалаима – это воздействие нас на верхние миры через те действия, которые предписывает нам Всевышний. И мы соединяем наши миры, но на том, так, как этого хочет от нас Творец. Через мицвот, через заповеди, которые мы делаем. Объединяем нас с верхними мирами и воздействуем на Всевышнего в той степени, в которой Всевышний дает нам заповедь это сделать. Они хотели заменить Бейт Мигдаш, заменить Иерушалаим своим воздействием. Воздействовать снизу вверх возможно, и это заповедь Творца, для этого мы созданы в этом мире. Но они хотели воздействовать не так, как хочет Творец, а так, как мы захотим. Использовать наши знания для того, чтобы, не меняя своей цуры, оставаясь хомером, оставаясь недоделанным материалом, получать ту таву, которую хочет Всевышний. И для этого воздействия они делали то, что называется Бавель, они делали Билбуль. На этом я думаю, что мы должны закончить, судя по времени, которое здесь у меня загорелось. Вот, до новых встреч в эфире, до свидания.